В мире сетевых технологий есть одно слово, без которого никакой интернет был бы невозможен. Это маршрутизация. По сути, маршрутизация — это поиск пути до некоторой точки назначения. Представьте себе город. Вы хотите попасть из своего дома к бабушке, например, в гости, на другом конце города. Можно спросить дорогу прохожих.
Как пройти к бабуле?
Или посмотреть на карту. Или вообще понадеяться на ситуацию. Компьютерные сети решают точно такую же задачу, только вместо людей и автобусов пакетные данные и сетевые маршруты. Маршрутизацией можно управлять вручную, прописать для каждой улицы, куда идти дальше. Но когда город превращается в мегаполис, а сеть во всемирную паутину, такой подход быстро становится невозможным. Поэтому разрабатываются специальные протоколы маршрутизации, правила, по которым устройства в сети сами договариваются, как лучше отправлять данные к получателю. Это как если бы все такси и автобусы по всему городу каждый день вместе обновляли маршруты, чтобы быстрее доставлять пассажиров, учитывая пробки и перемещения. Меня зовут Ковальчук Артём, и это подкаст «До нас дошло». Современный интернет — это не гигантский кабель между двумя компьютерами, а миллиарды таких поездок в любую секунду. Причем маршруты не фиксируются один раз и навсегда, а могут меняться на лету, так как путь можно выбрать короче, быстрее или надежнее, если где-то впереди пробка или авария. В ранние дни интернета все было просто. Несколько университетов и исследовательские центры передавали друг другу данные по прямым линиям связи, буквально. Тогда маршрутизация напоминала прогулку по тихому дворику. Свернул налево, прошел пару шагов, и вот ты уже на месте.
Вы прибыли в пункт назначения.
Время шло, и этот дворик начал стремительно разрастаться. Все больше организаций хотели к нему подключиться. Компании, провайдеры, государственные учреждения и так далее. Тихий двор разросся до городов и целой сети дорог, пересекающих целые страны и континенты. В мире телекома балом правят протоколы. Если по-простому, то это правила, определяющие, как данные передаются и принимаются разными устройствами в сети.
У нас уже было два интересных выпуска, раскрывающих эту тему. История протокола IP и слоёный интернет. Обязательно послушайте.
Параллельно с этим выросла и сложность самой задачи. Нужно было не только держать карту дорог для себя, но и постоянно обновлять ее, потому что кто-то достроил новый мост, кто-то ремонтирует дорогу, а кто-то решил вообще закрыть проезд. Если раньше хватало записи с маршрутом, то теперь уже требовалась масштабная система навигации, чтобы не заблудиться в этом лабиринте. Только с их помощью огромная и разнородная сеть все еще могла работать как единое целое, позволяющая каждому пакету данных найти кратчайший и наиболее надежный путь, даже если этот путь пролегал через полмира. Представьте себе деревню, где никто не знает всех дорог, но каждый житель при этом знает путь к своему ближайшему соседу. Если кто-то узнает короткий путь, другой конец деревни, он расскажет соседу, а тот своему соседу. Так постепенно весь поселок узнает все возможные пути. Именно так работают протоколы маршрутизации. Маршрутизаторы обмениваются друг с другом маршрутной информацией, кто куда ведет, где открыт новый путь, а где наоборот перекрыто движение.
Бум меняться, бум!
На основе этой информации формируются таблицы маршрутизации, своего рода навигаторы, позволяющие определить направление и следующую точку маршрута. Однако даже при такой, вроде бы понятной и гармоничной организации, возникает опасность, знакомая вот любому путешественнику. И вы ее наверняка испытывали на себе, когда пытались найти человека или место в незнакомой местности. Даже если вы знаете дорогу, все равно есть шанс заблудиться. В сети такое тоже случается. Давайте попробую проиллюстрировать. Жил в деревне плотник Иван. Пришел к нему как-то сосед Петр и говорит: «Представляешь, кузнец-то перебрался на новое место, теперь до него через мой двор можно напрямки добраться». «О как, обязательно всем об этом расскажу», — отвечал Иван. С тех пор он направлял всех, кто спросит его за кузнеца, к Петру. Но вот беда, Петр был занятой и к тому же очень забывчивый. Вылетел у него из головы, как до кузнеца добраться. «Да не знаю я, у Ивана переспросите, не к тому он вас отправил», — отвечал Петр, уставший пуще прежнего от наплыва желающих найти кузнеца. Получается замкнутый круг. Иван направляет к Петру, Петр обратно к Ивану, пока терпение людей не закончится. Все это время деревенские сидят без гвоздей и подков, а кузнец без работы. Эта напасть в мире сетей называется маршрутизационной петлей, когда маршрут как бы замыкается, и пакеты данных начинают ходить по кругу, так и не доходя до нужного адреса. Петли — довольно серьезная проблема, способная привести к катастрофическим сбоям. Поэтому протоколы маршрутизации снабжают защитой от петель. В диком интернете без этого вообще никак. Еще до активного роста интернета под это готовился фундамент. Предлагалось разделить сеть на автономные системы, как города с собственными правилами и контролем. Внутри автономной системы, в реальности это может быть любой провайдер интернета, например, все работает по своим законам. Но города должны общаться, иначе данные не дойдут из одного угла интернета в другой. Для общения между городами был разработан протокол EGP, Exterior Gateway Protocol, один из первых протоколов, специально предназначенный для так называемой внешней маршрутизации. EGP хоть и справлялся со своей задачей, но имел жесткое ограничение. Он работал по принципу дерева. Существовал один центральный узел, или корень, который рассылал всю актуальную маршрутную информацию. Если одна ветка ломалась, часть сети оказывалась в изоляции. Очень скоро выяснилось, что интернет просто не может позволить себе централизованное управление, и количество узлов, и, соответственно, маршрутной информации становилось только больше. К концу 80-х сетевики буквально по уши стояли в болоте нерешенных задач. Все чаще казалось, что интернет вот-вот развалится. Нужно было что-то решать. Весной 1989-го в Остине на 12-й конференции ATF собрались самые светлые умы мира сетей обсудить проблемы и предложить возможные решения. С угрозой системного коллапса на горизонте двое инженеров Яков Ректор из IBM и Кирк Лохит из тогда еще молодого стартапа Cisco начали наспех чертить идеи решения на обороте салфетки, испачканной кетчупом. Результатом обеда, наверное, самого продуктивного за всю историю интернета, стал черновик протокола с простой идеей. Пусть автономные системы обмениваются маршрутами напрямую. Пусть каждая автономка сама решает, кому доверять и куда отправлять трафик дальше. Протокол на двух салфетках. Как они его в шутку окрестили, вскоре станет основным средством для решения проблем маршрутизации в глобальном интернете. Border Gateway Protocol, или просто BGP. Уже спустя несколько месяцев, в июне 1989-го, был опубликован первый официальный документ, RFC 1105, где подробно описывалось, как именно будет работать этот новый протокол. На момент выхода самого документа уже имелись первые экспериментальные реализации BGP. Они испытывались на маршрутизаторах Cisco совместно с инженерами компании Merit. Давайте в общих чертах разберемся, как же он работал. Буквально все, ради чего мы затеваем эти сложности, это иметь возможность доставлять видео с котиками в любую точку мира, где есть интернет. А теперь вспомним нашу аналогию с городами. У нас есть города и дороги между ними, при этом внутри каждый город со своими улицами и правилами. Города — это наши автономные системы. Автономная система — это уникальное число, прям как название города. С ее помощью наш город представляется другим городам.
Добрый день.
BGP — это автобусная станция нашего города. Она оперирует маршрутами или префиксами. Маршруты — это как указание на конкретную улицу в городе. Внутри города, конечно же, все знают, как доставить котиков из точки А в точку Б. Но вот чтобы отправить их в другой город, нужно узнать, какие дороги туда ведут и через какие города лучше всего проехать, чтобы котики оказались в нужном месте как можно быстрее. Но просто так в другой город не попасть, если не знаешь дороги. Городам нужно обменяться этим знанием. Чтобы начать обмен, нужно наладить стабильную и надежную связь между городами. Тут на помощь приходит протокол TCP, Transmission Control Protocol. Можно представить его как рейсовый автобус номер 179, который стабильно курсирует между двумя городами, доставляя сообщения без потерь. Городоначальники, которые у каждого города свои, согласовывают правила работы и делают это независимо друг от друга. Как только такой автобус начинает курсировать, можно начинать обмениваться маршрутами. В терминах BGP в такой момент обычно говорят, что BGP-соседство успешно установлено. И вот что интересно. Каждый город, через который проходит маршрут, ставит на него свою печать со своим наименованием, номером автономной системы. На протяжении всего пути префикс собирает целую цепочку таких подписей, кто из городов передавал этот префикс дальше. Эта цепочка называется ISPAS — путь автономных систем. У ISPAS важнейшая роль – предотвращение петель маршрутизации. Пройдя такой большой путь и получив, наконец, все списки маршрутов от соседей, автобусная станция обязана выбрать из них лучший, которым наши котики смогут отправиться туда, где их больше всего ждут. При этом у каждого города свои критерии. Кто-то предпочитает короткие пути, кто-то надежные или, наоборот, дешевые. А это и есть знаменитая гибкость политик маршрутизации в BGP. В итоге информация о маршрутах собирается со всего мира, и у каждого города в расписании появляются пути, ведущие практически в любую точку глобальной сети. Такая полная таблица маршрутов даже получила особое название среди инженеров — Full View. Вот так работает BGP. С одной стороны, простые соглашения между соседями, с другой — хитрая математика, способная управлять без преувеличения миллионами маршрутов. После того, как протокол распробовали, его начали дорабатывать и развивать, чтобы идти в ногу с растущими масштабами и сложностью интернет-инфраструктуры. Вскоре появились BGP-версии 2, потом 3, а затем и 4-я версия, и именно она сейчас лежит в основе мировой маршрутизации. При этом 4-я версия привнесла новшество, которое определило судьбу интернета на десятилетия вперед. С самых первых дней существования интернета распределение адресов было важной административной задачей. Всего-то нужно было следить за тем, чтобы две сети случайно не начали использовать один и тот же IP-адрес. Сначала эта задача была, ну, совсем простой. Этим добровольно занимался Джон Пастел, один из отцов интернета, который, как гласит легенда, записывал все в обыкновенный бумажный блокнот. Спустя еще некоторое время объем работы стал настолько большим, что он уже не помещался в блокнотик доктора Пастелла. Для этой задачи была создана организация IANA – Internet Assigned Number Authority – администрация по присвоению номеров автономных систем и распределению адресов пространства в интернете. В октябре 92-го ITF опубликовал RFC 1366, где предложил разбить систему выдачи на регионы. И по сей день остается 5 таких регистраторов, разбросанных по ключевым регионам планеты. И вся история становления регистраторов, конечно же, требует отдельного выпуска. Вернемся в наш инженерный хаос. Пока в сетях царила так называемая классовая адресация, сети выдавались довольно свободно. Любая организация, подавшая обычный запрос, получала заветный префикс. Но к концу 80-х, на все том же фоне стремительного роста интернета, начали появляться две серьезные проблемы. Первое – это сама система классовой IP-адресации. В ней адресное пространство делилось на три класса – A, B и C. Каждый класс делился на префиксы определенного размера. Прям как если бы в нашем городе все улицы могли быть длиной 250 метров, 65 километров и длиной в половину экватора. Основная причина, зачем нужно было что-то менять, – не существовало класса подходящего размера для организации среднего масштаба. Класс C слишком мал, а класс B слишком велик, и большинству организаций он просто не нужен. А класс А в реальности вообще был никому не нужен. Вторая, но не менее важная причина – таблицы маршрутизации становились слишком большими. Программное и аппаратное обеспечение, а также люди, которые все это настраивают на момент 93 года, уже не справлялись с управлением. Маршруты банально нельзя было агрегировать между собой. Еще одной проблемой было исчерпание пространства IPv4 адресов, но первые две проблемы угрожали стать критичными в ближайшие 3 года, поэтому действовать снова нужно было быстро. В том же 93-м было опубликовано решение — новый способ описания сетей. CIDR — Classless Interdomain Routing. На русском звучит не менее страшно — бесклассовая междоменная маршрутизация.
Я ничего не понимаю вообще!
Способ предполагал отказаться от классов совсем и дать больше гибкости, но для этого нужно было изменить несколько вещей. Первое — это работа маршрутизаторов и протоколов. Второй — процесс выдачи и назначения IP-адресов. В классовом мире маршрутизатор легко мог понять, к какому классу относится IP-адрес, A, B или C, напомню, а класс однозначно указывал на размер префикса. С появлением CIDR это стало невозможно. Теперь на примере все тех же городов нужно было точно указать, где заканчивается улица и начинается дом в IP-адресе. Эта граница называется длиной префикса. К счастью для всех, на тот момент в интернете был всего один широко используемый протокол внешней маршрутизации, и это BGP. И поддержку CIDR в нем довольно быстро доработали, что стало последним гвоздем в крышку гроба классовой IP-адресации. Эффект был заметен сразу. В том же 1994, когда вышла 4-я версия BGP, наблюдалось существенное снижение роста маршрутных записей. Протокол перестал быть экспоненциально раздутым, как это было в начале десятилетия. Вам может показаться, что весь интернет как будто бы собран из костылей, которые появляются как ответ на архитектурные ошибки. А это так и есть. И все потому, что прогнозы тех лет сильно отставали от реальности. Тем не менее, BGP изначально хоть и был таким костылем, хотя более гуманно называть его хаком, но он был действенным хаком, решающим целый спектр проблем здесь и сейчас. Как заметил Яков Ректор, один из создателей BGP, этот протокол сделал возможным интернет без центра управления. Именно в этом его главная сила. Сетевое сообщество встретило BGP довольно позитивно, хоть и с осторожностью. Ситуация с BGP напоминала маршрутку. Один маршрут, один водитель, никаких вариантов. А вот BGP — это как первая личная машина. Да, подвеска жесткая, тормоза не предел мечтаний, иногда руль вводит в сторону. Но кто будет жаловаться, когда наконец ты сам решаешь, куда ехать? Постепенно BGP доказал свою надежность. По мере роста интернет-трафика и добавления новых сетей BGP удавалось масштабироваться. Под конец 20 века BGP окончательно утвердился как де-факто стандарт внешней маршрутизации. Рост сети от сотен тысяч до сотен миллионов хостов шел рука об руку с ростом числа записей в таблице BGP. Например, в 94-м в интернете насчитывалось около 15 тысяч маршрутов, а сейчас их уже больше миллиона. При этом BGP проектировался на несколько порядков меньшее число маршрутов, чем мы имеем сегодня, но до сих пор успешно справляется с их обработкой. Но есть увесистая ложка дегтя в этой сладкой бочке меда. BGP — протокол сложный, требующий внимательности и точной настройки. Выпуск был бы неполным, если бы я не поведал про истории, как с помощью BGP можно отправить в небытие половину глобального интернета. Оригинал описания первого случая даже не требует пересказа своими словами. Я вам его просто зачитаю. 1997 год. Самый обычный день. Интернет только-только начинает развиваться. Операторы сетей в основном доверяют друг другу. Люди беспокоятся, что закончится IP-пространство, а операторы сетей волновались, что процессорные мощности их маршрутизаторов перегружаются обработкой полной таблицы маршрутизации. Всего-то 45 тысяч записей. И вдруг интернета не стало. Провайдеры по всему миру бросились на поиск причины проблемы и нашли. Весь интернет 1997 года оказался в одной точке – на хиленьком маршрутизаторе Bay Networks в автономной системе 7007. Причина проблемы была устранена довольно быстро. Сошедший с ума роутер отключили от сети, но это не решило проблему. Маршрутизаторы по всему интернету продолжали выходить из строя. Кто посылал анонсы? Как можно было остановить это безумие? Неужели интернету с клееным изолентой пришел конец? Через несколько часов все улеглось. Сетевые операторы всей планеты собрались для обсуждения последствий этой аварии. Каким образом ее можно было предотвратить? Это был момент, когда интернет изменился навсегда, но в отличие от многих других изменений, это прошло незаметным для большинства обычных пользователей. А вот случай более заметный для простого обывателя. 24 февраля 2008 года. Правительство Пакистана решило заблокировать YouTube. Провайдер Pakistan Telecom начал анонсировать сеть видеосервиса с более специфичной длиной префикса /24 вместо /22. Это как почтовые индексы. Чем длиннее, тем точнее адрес и тем он предпочтительнее. Из-за отсутствия фильтрации у Аплинка, который был провайдер PCCW, ложные маршруты быстро разошлись по всему миру, и настоящие префиксы с длиной /22 отошли на скамейку запасных. Это был случай неумышленного так называемого BGP-хайджекинга, или перехвата, по-простому, вызванный ошибкой конфигурации. В том же 2008 году бразильский оператор CTBC решил повторить опыт автономной системы 7007 и начал раздавать Full View своим персоседям так, как будто бы все маршруты принадлежали ему. Но в этот раз спасла грамотная фильтрация на стороне Аплинк-провайдера и системы оповещения. Анонсы не ушли дальше, а инцидент стал примером того, как вовремя отработанные фильтры могут спасти глобальную сеть. А может ли что-то более крупное пропасть из глобального интернета? Например, организация Meta,
а также продукты Instagram и Facebook, признанные экстремистскими на территории РФ?
Конечно же, может. 4 октября 2021 года внезапно перестал работать Facebook и Instagram, и все внутренние сервисы компании Meta. Проблема оказалась в BGP. Из ошибочной команды были удалены маршруты, анонсирующие сети DNS-серверов Meta во внешний мир. Весь остальной интернет просто перестал знать, как добраться до их серверов. Попытки сотрудников решить проблему осложнялись еще тем, что внутренние системы также зависят от этих недоступных DNS-серверов. Поэтому сотрудники банально не могли попасть в собственную штаб-квартиру. Meta вернулся в сеть только спустя 6 часов. Это был один из самых показательных примеров самоотключения в результате ошибочной конфигурации в современной истории BGP. Были и другие крупные аварии, которые не причинили сильно большого урона в масштабах интернета. Было большое количество инцидентов среднего размера и бесчисленное множество мелких неприятностей, которые никогда не выходили за пределы Аплинк-провайдера. Почему, спросите вы, такое вообще стало возможно? Проблема BGP в том, что он появился в те времена, когда безопасность не была важной задачей. Предполагалось, что участники сети будут честно сотрудничать ради ее стабильности. BGP работает на доверии. Каждая автономная система считается добросовестной и объявляет только свои маршруты с принадлежащими ей префиксами и правильной их длиной. Со временем в других интернет-протоколах появились механизмы защиты. Например, тот же TLS, который защищает вас при каждом посещении любого из сайтов. Но у BGP таких встроенных средств нет. Но разработки в эту сторону, конечно же, ведутся. RPKI – ресурс Public Key Infrastructure. Это система, которая помогает удостовериться, что тот, кто объявляет префиксы в BGP в интернет, действительно имеет на это право. Можно сравнить эту систему с холодильником в общежитии или в офисе. Вы получаете право пользоваться общим холодильником, интернетом, складывать еду на определенную полку, публиковать ресурсы, но обязаны определенным образом подписать еду, чтобы никто другой ее не забрал.
Джо не делится едой.
Сейчас на основе этой системы разрабатывают и пытаются внедрить два дополняющих себя метода – BGPSEC или BGP Security. Это расширение BGP добавляет цифровую подпись к маршруту, чтобы можно было проверить, действительно ли маршрут прошел через указанную автономки, и никто его по пути не подделал. Однако BGPSEC не может обнаружить утечку маршрута. Это ситуация, когда маршрут передается не по правильной иерархии, например, когда маршрут проходит через одну автономку несколько раз по той или иной причине. Предотвратить такое призвано ASPA – Autonomous System Provider Authorization. Ее смысл заключается в валидации уже известного нам ISPAS. Пожалуй, главный нюанс всех этих инициатив в том, что уже недостаточно что-то придумать, а затем разработать. Нужно убедить всех, что внедрение того стоит. И что забавно, сам BGP этому препятствует, потому что при всех «но» и «если» он просто работает, и всех это устраивает. BGP далеко не единственный, кто заставляет работать интернет, но он отлично иллюстрирует тот факт, что интернет склеен не усилиями людей, хотя без них тут тоже не обошлось, а в результате болтовни бездумных маршрутизирующих автоматов. Благодаря работе вот таких шестеренок мы с вами можем любоваться котиками практически в любой точке нашего мира. Этот выпуск подготовил ведущий Ковальчук Артем, а склеил скотчем и добавил лоска звукорежиссер Алексей Попов.